Если уж искать кого-то, ответственного за уничтожение колыбели человечества, то самым подходящим кандидатом на эту роль была бы не Чэн Синь, не Юнь Тяньмин или еще кто-то, чьи решения повлияли на жизни миллиардов людей, а Томас Уэйд, посвятивший себя спасению человечества с помощью программы беспощадной борьбы. Более 600 лет назад именно он сказал слова, определившие конечную судьбу обеих рас. «I will send only a brain». «Мы пошлем только мозг». Эта гениальная идея вытащила программу «Лестницы» из мрачного тупика и вручила трисолерианам великую драгоценность — человеческий мозг. Хотя сафоны и могли наблюдать деятельность человеческого мозга во всех подробностях, пассивное слежение не позволяло с необходимой глубиной изучить, каким образом люди познают и осмысляют окружающий мир. Вдобавок, после того, как отвернувшийся Билл Хайнс попытался вмешаться в деятельность мозга, лидеров человечества стали все больше тревожить опасности, связанные с нейробиологическими исследованиями. Ученым было запрещено вникать в специфику того, как биоэлектрическое взаимодействие между нейронами порождает мысли. Ведь такие исследования дали бы трисолерианам возможность читать мысли людей посредством детального нейроэлектрического мониторинга. После первого контакта прошло 2 века, а мыслительные процессы людей по-прежнему были для трисолериан непроницаемым черным ящиком. Инопланетяне жаждали провести опыты на живом человеке. Впрочем, их энтузиазм диктовался отнюдь не только научной любознательностью. Скорее, его питала отчаянная практическая необходимость научиться стратегическому обману. В течение всей эры кризиса трисолериане не ощущали потребности применять в отношении человечества хитрости и уловки. Точно так же, как людям в борьбе с вредными насекомыми не нужна ложь, нужны лишь пестициды. Однако это не означало, что трисолериане не отдавали себе отчета в ценности подобной стратегии для достижения других целей. С того самого момента, когда они открыли царящий в космосе закон темного леса, трисолериане жили в постоянном страхе перед остальной Вселенной. Они знали, что в галактике скрываются бесчисленные охотники, и тот давний обмен сообщениями между Землей и Трисолярисом наверняка будет обнаружен и расценен как угроза существованию этих самых охотников. Трисолериане рассматривали стратегические уловки как важное оборонительное оружие, но чтобы овладеть им, нужно было сначала изучить единственный известный им вид, обладающий способностями к обману, то есть человечество. Вскоре после того, как Эванс рассказал инопланетянам об этом уникальном свойстве людской натуры, в среде трисолерианской научной элиты возникла новая отрасль знания — обманология. Трисолериане надеялись, что освоить это человеческое умение будет несложно, но надежды быстро увяли. Чисто теоретически понимание принципов обмана не представляло трудности. Нужно попросту выдавать ложные утверждения, и как только противник поверит им, желаемая цель будет достигнута. К несчастью, трисолерианские ученые почти сразу обнаружили, что у их расы не сформирован биологический механизм лжи, и они не в состоянии применить эту нехитрую технику на практике. Примерно то же самое происходит с учеными-людьми. Они способны досконально описать четырехмерное пространство средствами математики, но не могут сконструировать в уме даже самой простой четырехмерной фигуры. Как все разумные существа, трисолериане иногда совершали ошибки. Но поскольку их язык состоял из электрических мыслеобразов, излучаемых напрямую в мозг собеседника, выдавать заведомую фальшивку за правду у них не получалось. Если трисолерианин знал, что утверждение ложное, когнитивные маркеры немедленно разоблачали его. Хотя в некоторых специфических обстоятельствах, например, в дальней связи, осуществляемой при помощи техники, можно было сфабриковать сигналы ложной мозговой активности, глубинный инстинкт трисолериан, наследие долгой эволюции от примитивных до развитых жизненных форм, удерживал их от подобного шага. Трисалериане надеялись овладеть искусством лжи, изучая историю человечества, а также выдающиеся работы в области политики, военной стратегии, торговли и теории игр. Но вскоре они выяснили, что не могут понять историю землян, как не могут разобраться и в теоретических работах по данным вопросам, принадлежащих перу земных ученых. Истины ради заметим, что и среди людей эти работы понимают немногие. Тогда они обратились к художественной литературе, понять которую, кажется, было легче. Одно время трисалерианским ученым и политикам предписывалось читать популярные произведения, повествующие об интригах и обмане. Книги наподобие «Графа Монте-Кристо», «Приключений Шерлока Холмса» и «Троецарствие» стали бестселлерами. Но инопланетяне не обладали нужными качествами, чтобы по достоинству оценить и эти книги. Романы, которыми люди зачитывались на досуге просто ради удовольствия, трисалерианам представлялись мудреными, непостижимыми трактатами. Даже после многих лет их изучения наиболее продвинутые стратегии смогли понять лишь простейшие обманы, представленные в таких сказках, как «Красная шапочка». Для ведения межзвездной войны эти знания были бесполезны. После нескольких десятилетий бесплодных усилий трисалериане были вынуждены отказаться от амбициозного плана фундаментально изменить собственную природу. Тогда они стали разрабатывать компьютерные симуляции, способные выстраивать перспективные сценарии стратегического обмана. Однако компьютеры могут лишь воспроизвести и расширить дарование своих создателей. Чтобы наделить компьютеры особыми навыками, нужно написать необходимое программное обеспечение. А чтобы написать такое программное обеспечение, необходимо глубоко разбираться в соответствующих принципах. Если люди не в состоянии найти доказательства проблемы Гольдбаха, вряд ли им стоит рассчитывать, что с этой задачей смогут справиться сделанные людьми компьютеры. Так и здесь. Поскольку трисалериане не понимали, как работает обман, этого не могли понять и их компьютеры. Наконец, после долгих лет концентрированных усилий и упорных попыток, предпринятых целыми поколениями лучших трисалерианских умов, в распоряжении которых была база данных, включающая в себя содержание всех земных библиотек, наиболее совершенные трисалерианские компьютеры научились лгать, примерно как 12-летний землянин. Впрочем, и это действие было возможно только в обстоятельствах, близких к земным, поскольку все сценарии, по которым тренировали компьютеры, имели земное происхождение. Такие навыки имели лишь ограниченную применимость в потенциальных конфликтах между трисалерианской и другими, еще не открытыми инопланетными цивилизациями. Во многих случаях эти продвинутые компьютеры не умели даже вести содержательную беседу, проваливая стандартный тест Тьюринга. Потратив столько времени попусту, трисалерианские ученые пришли к выводу, что для овладения навыком стратегического обмана жизненно необходимо изучать настоящего, живого человека. До того, как межзвездный флот достигнет Земли и завоюет ее, единственным человеком, которого могли бы заполучить трисалериане, был Юнь Тяньмин, вернее, его мозг, уже покинувший Солнечную систему. В конце эры кризиса флот отрядил корабль с единственной целью — перехватить зонд, несущий мозг Юнь Тяньмина. Человечество ошибочно истолковало отбытие этого корабля как попытку трисалериан, осознавших подавляющее превосходство земных сил, заключить мир. И эта ошибка косвенным образом привела к уничтожению всего земного флота в битве Судного дня. В этом смысле непреднамеренный стратегический обман со стороны Трисоляриса, можно сказать, увенчался успехом. Флоту удалось выловить зонд с мозгом Юнь Тяньмина только после того, как Ло Цзи ввел в действие систему устрашения. Теперь между Землей и Трисолярисом установился хрупкий баланс сил. После многих лет блокады сафонов развитие земных технологий пошло громадными скачками. Трисолярис уже оставалось лишь смотреть, как его преимущество убывает день ото дня. Теперь для него основной целью стратегического обмана стала не какая-то покуда неизвестная инопланетная раса, а человечество. Хотя на Земле еще и оставались кое-какие последователи общества Земля Трисолярис, готовые плести интриги и играть на стороне пришельцев. Трисолериане не хотели пускаться в рискованные предприятия под пристальным взором землян, дабы те не осуществили всеобщую космическую передачу. В таких обстоятельствах стало необычайно важно прозондировать и понять мозг Юньтяньмина. На выяснение базовой структуры органа трисолерианам понадобилось примерно 10 земных лет. Принимая во внимание эффективность трисолериан, которая намного превосходила человеческую, их прогресс был эквивалентен целому столетию работы земных ученых. Инопланетяне сконструировали симуляцию тела для захваченного мозга, чтобы он мог видеть, слышать, осязать, ощущать вкус и запах, а затем принялись изучать, как генерируются и передаются сенсорные сигналы. Следующим этапом была попытка истолковать информацию, содержащуюся в памяти Тяньмина. Трисолериане в определенные моменты стимулировали языковой центр мозга, чтобы он мог рассказать им о том, что он видит, слышит, что он думает и так далее. Не умея еще читать мысли Тяньмина напрямую, они методом проб и ошибок, перебирая различные стимулы, научились вводить в его мозг любую информацию, а затем изучать его реакции по его собственным описаниям. Поначалу трисолериане обращались с подопытным объектом бережно, и эксперименты были осторожными и мягкими. Они показали Тяньмину множество прекрасных видов и приятных сцен. Вот эти самые опыты и оставили в сознании Тяньмина иллюзорные воспоминания о снах, которые он якобы видел в течение своего долгого полета сквозь космический мрак. Но по мере того, как пришельцы детальнее знакомились с человеческим мозгом, эксперименты становились все более грубыми и бесцеремонными. Много раз мучители приводили Тяньмина к грани безумия, но они знали уже достаточно, чтобы остановиться на краю пропасти и успокоить подопытного с помощью химических транквилизаторов, давая тому возможность восстановиться. Хотя трисолериане и научились читать мысли Тяньмина с относительной точностью, они обнаружили, что благодаря уникальной нервной топологии каждого отдельного человека, то, что они узнали от своего пленника, применимо к другим людям только на самом базовом уровне. Нейронные структуры и паттерны высшей мыслительной деятельности, которые они изучали, были присущи только Тяньмину и никому другому. Мечта трисолериан научиться читать в головах всех людей оставалась недостижимой. Таким образом, глубоко индивидуальный характер опыта и памяти сохранил природу человеческого мышления в тайне, оно по-прежнему оставалось черным ящиком. Если бы у трисолериан был доступ к тысячам или миллионам подопытных, возможно, тогда им бы и удалось преодолеть этот барьер. Увы, у них имелся лишь Юньтяньмин. И все же, имея в распоряжении только один мозг, они достигли великолепных результатов. Еще 7 земных лет концентрированных усилий по исследованию мозга Тяньмина, и трисолериане создали первую цифровую модель этого органа. Модель содержала всю информацию, хранящуюся в разуме пленника на квантовом уровне, и могла использоваться для имитации основных процессов его мышления. После того, как трисолериане удалили из цифрового мозга все бесполезные человеческие эмоции и чувство видовой принадлежности, они наполнили его собственными данными, надеясь, что машинный разум поможет им плести интриги и строить козни. Трисолериане назвали эту технологию облачным компьютингом. Во-первых, потому что она окутывала туманом свет истины, а во-вторых, потому что Юнь по-китайски означает «облако». По мере того, как цивилизация трисолериан становилась все более коммерчески ориентированной, были выпущены недорогие версии цифрового мозга Юньтяньмина для массового потребления. Трисолериане вживляли эти облачные устройства в свои органы мышления, маскируя с их помощью свои истинные мысли и достигая таким образом беспрецедентных результатов, невозможных для неусовершенствованного трисолерианина. Например, традиционная беседа во время трисолерианского брачного периода могла пойти вот так. «Моя дорогая особь первого пола, Эта смиренная особь второго пола желает, чтобы наши тела соединились. Трисалерианин, обращающийся с просьбой, делал щупальцами жест, выражающий желание. Трисалериане тоже делились на два пола, хотя и совершенно иные, чем у людей. «Пошел вон, уродина! Один твой вид вызывает у меня желание извергнуть фекальные массы». Второй трисалерианин посылал мысли-волну, выражающую крайнее отвращение. Такая откровенность со стороны второго трисалерианина часто приводила к ситуации, нежелательной ни для одной из сторон, а именно к бешеной драке. Изобретение облачного компьютинга позволяло незаинтересованной секс-особи отвечать в более деликатной манере. «Благодарю. По-моему, ты чудесная особь. Но, думаю, я для тебя недостаточно хороша». После такого ответа проситель уходил гордый и довольный, возможно, даже еще более счастливый, чем если бы спаривание произошло. Это, несомненно, было грандиозным шагом вперед для трисалерианского общества. Но некоторые другие случаи применения этой технологии оказались не столь приятны. Поскольку трисалериане не умели обманывать и отличались почти эдетической памятью, на их планете не были в ходу физические деньги. Большинство деловых транзакций даже не регистрировались, а представляли собой лишь объявление желаемой цены и остатка на счетах. Типовая купля-продажа, описываемая ниже, в людском сообществе была бы попросту невообразима. «Я хочу приобрести вот этот дегидратор быстрого действия. У меня есть 12 563 кредита. Сейчас я заплачу тебе 231 кредит, и у меня останется 12 332 кредита». «Согласен. У меня было 73 212 кредитов. Только что получен 231 кредит, в итоге у меня 73 443 кредита». «По рукам. Теперь я забираю дегидратор быстрого действия и ухожу». При реальной же купле-продаже такие тяжеловесные диалоги не велись. Обе стороны попросту проецировали каждый свои расчеты и следили за движениями на счетах собеседника. Если один из них делал ошибку, другой тут же ее поправлял. Но облачный компьютинг позволял трисалерианам маскировать свои истинные мысли-волны и проецировать ложные результаты. Бедняк без гроша мог объявить себя миллиардером, и что бы он ни покупал, остаток на его счету не уменьшался. Торговец мог объявить самые обычные товары люксовыми и взвинтить цены. Популярность облачного компьютинга едва не привела к тотальному коллапсу трисалерианской экономики. Правительство было вынуждено запретить прямое внедрение облачных устройств в органы мышления граждан, под угрозой немедленной дегидрации с последующим сожжением. Чтобы обеспечить выполнение этого закона, повсюду были установлены противооблачные детекторы. Только тогда порядок в рыночных отношениях был восстановлен. Хотя облачные устройства и не могли быть интегрированы в мышление трисалериан напрямую, рядовому гражданину было интересно пообщаться с имитацией мозга Юньтяньмина. Даже с учетом относительной медлительности мозговых процессов и явной забывчивости, ум человека не уступал трисалерианскому. Собственно говоря, человеческий разум обладает некоторыми качествами, не присущими разуму трисалерианина. Люди не только обманщики, они тонко чувствуют природу, любознательны, одарены воображением и стремлением к творчеству. И непредсказуемы. В некотором смысле освоение процессов человеческого мышления, в частности Юньтяньмина, послужило ключом к технологическому прорыву на Трисолярисе в конце эры устрашения, кульминацией которого стало изобретение двигателя, искривляющего пространство. Вот почему трисоляриане испытывали к Юньтяньмину искреннее почтение и глубокую благодарность. Позже, после того, как он продемонстрировал свою лояльность к Трисолярису, они наделили его очень высоким социальным статусом. Облачные технологии, однако, показали свою недостаточность для непосредственного продвижения трисалериан к их стратегическим целям. Второе поколение эмуляторов мозга Юньтяньмина пользовалось цифровыми моделями, оперирующими данными на квантовом уровне. Но, как обнаружил Хайнс еще в общую эру, человеческая мысль подвержена воздействию квантовой неопределенности. Трисалериане не могли воспроизвести процессы, идущие в мозгу Юнтяньмина на квантовом уровне, поэтому истинная суть человеческой мысли от них ускользала. Чтобы достичь уровня сложности и многогранности, присущих разуму людей, они вынуждены были опереться на изучение подлинного человеческого мозга. Создав три поколения экспериментальных облачных устройств, трисалериане были вынуждены признать, что симуляция ответов не дает. Им оставался последний выбор — пробудить Юнтяньмина от бесконечного сна и, запугивая или улещивая, заставить его служить Трисалярису.